Обществознание. Все об общественных организациях.
Добрый день. На часах 13 часов 7 минут. У микрофона Екатерина Набатова. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. В эфире программа «Обществознание». В студии, наверное, один из самых неравнодушных жителей города Перми, градозащитник, член градостроительного совета при Пермской городской думе Денис Галицкий. Денис, добрый день.
Добрый день.
И представитель бизнеса, ресторатор Александр Гасснегер. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Поговорим сегодня о том, кому мешает кофе-сити на Ленина, так ли уж плох торговый центр на вокзале Пермь-2 и может ли общественность управлять городом. Предлагаю начать наш разговор с ситуацией вокруг кофе-сити. Мы уже за рамками эфира начали обсуждать. Напомню радиослушателям, что на сегодняшний день, вернее, ранее администрация города Перми подавала иск о признании пристроя незаконным. Где-то полторы недели назад, если я не ошибаюсь, арбитражный суд Пермского края отказал чиновникам.
Решение вступило в силу.
Да, решение вступило в силу. Но я бы хотела вначале посмотреть на ситуацию немножко с другой стороны, не по поводу законности или незаконности пристроя, а поговорить о том, насколько он мешает или не мешает жителям Перми. То есть как сами жители оценивают. Ну, у нас сегодня в студии два жителя города Перми, Денис и Александр. Вот, Александр, первый вопрос к вам. Вот вам лично мешает этот пристрой?
Мне, как жителю Перми, этот пристрой не мешает. С точки зрения, наверное, физического передвижения по тротуару на улице Ленина. Если мне зададут вопрос, как жителю Перми, волнует ли меня законность или незаконность этого дела, я, наверное, отвечу таким образом. Любые инновации или движения вперед бизнеса должны быть в первую очередь в правовом поле и в вторую очередь не мешать жителям города Перми. По поводу того, в правовом поле или нет, я судить не берусь, потому что, ну, как минимум, я не в материале, как максимум, я не профессионал в этом деле. По поводу того, вот мы с вами разговаривали за эфиром, там я готов там обсудить логистику, расположение посадочных мест внутри этого пристроя.
И как логистика?
Отличная логистика. С точки зрения там ресторанного бизнеса, с точки зрения ресторанных законов и так далее, ну, все в порядке там. Вопрос, законно он стоит или незаконно, ну, Денис.
Сейчас мы вернемся к этому вопросу. Вот перед эфиром тоже почитала социальные сети по поводу этой проблематики. Ну, естественно, большой диапазон мнений. Одни говорят, что какое безобразие. Так у нас завтра появятся такие павильоны прямо на эспланаде, и никто ничего не сможет с этим сделать. Другие, ну, может быть, частичные клиенты данного кафе говорят, оставьте в покое кофе-сити. Одно из немногих мест, куда можно сходить попить кофе, центр города, все удобно, все хорошо. Недавно также разговаривала со своей хорошей знакомой, она недавно стала мамой и живет рядом с этим кафе. Ну, спрашиваю ее, тебя мешает, не мешает вот тебе эта конструкция лично? Ее мнение тоже разделилось. Зимой мешает, потому что с коляской проходить мимо кафе недостаточно хорошо убирает снег, наледь получается, и тяжело, узко и тяжело, да. А с другой стороны, летом, говорит, мне абсолютно не мешает, и очень даже комфортно, и я вроде как и не против, если это, ну, законная конструкция. Хочется также вспомнить ситуацию с европейскими городами. Вот если мы вспомним, да, обычно европейские города – это такие узкие улочки, достаточно большое количество магазинчиков, ресторанов, то есть тротуаров таких огромных, как у нас вот на этом участке улицы Ленина, их нет. И если местному сообществу, бизнесу сказать, ребята, так, туристы у нас страдают, тротуар слишком узкий, давайте мы закроем бизнес, но зато у нас туристы будут ходить по широким тротуарам. Вот, Денис, возможна эта ситуация в Европе или нет? И возможно у нас перенести европейскую традицию такой уличной торговли, посадить ее в наш город, в центр города Перми?
Ну, давайте разделим вопрос. Во-первых, если европейцев спросить, нравятся ли им эти улочки, и, вот, и показать им Пермскую, я думаю, что они с радостью проголосуют за то, что им бы такие тротуары пригодились. Да,
возможно.
Это исторически сложилось, ну, это является некой уже как бы спецификой туристической, да, и, там, европейских городов, ну, вообще старых городов. Тут, к сожалению, из-за того, что мы сузим тротуары, у нас туристическая привлекательность не повысится, да, мы не станем там той маленькой улочкой там в каком-нибудь итальянском или французском городке.
Ну, может, в комплексе?
Нет, это не связано. Значит, поэтому то, что у нас есть широкие улицы, я все-таки скажу, есть. Потому что вы можете наблюдать узкие, достаточно для нашего города, особенно для центра, улицы, там, тоже Ленина, начиная от Комсомольского проспекта и до Разгуляя, да? Угу. Это узко для центральных улиц города даже по европейским меркам. Ну, там известно, да, что там, не знаю, в Париже. Да все европейские города прошли там в каком-нибудь 18 веке ситуацию, когда вот эта вот сетка средневековых улиц, она была, так сказать, разбита и пробиты огромные бульвары, там, проспекты и так далее. Да, поэтому то, что есть, этим надо, ну, как минимум, дорожить. Опасность на самом деле вот не в том, чтобы уличная торговля развивалась. Я за то, чтобы она развивалась. Но опасность в том, что, к сожалению, в нашей такой очень... Ну, при отсутствии нормальных судов, я так назову. Я не буду там вдаваться в детали. Но у нас есть ситуация, когда после этого... И это очень было понятно по Кофе-Сити. Вот это многие не понимают. Что дальше следующим шагом была бы регистрация права собственности и земельного участка. Просто мы, ну, в шаге от этого находимся и до сих пор на самом деле.
А может быть, наоборот, и нужно разрешить, пусть регистрируют?
А, ну если вам улицы вообще не нужны?
Ну, может быть, кому-то.
Нет, что значит кому-то? Вот покажите мне человека, которому не нужно. Ведь дальше начнется и проезжая часть будет приватизирована. Вот я сейчас не буду рассказывать, но у нас есть в городе частный участок проезжей части на очень оживленном месте в центре города, где количество там транспорта просто зашкаливает. По суду.
Ну, вы понимаете, я как боюсь, только... что на улице Ленина,
у нас...
наверное, все-таки не выйдут.
На аналогичной совершенно улице. На совершенно аналогичной улице.
А по суду или по коррупции?
По коррупционному суду, я бы сказал, да? Вот. Поэтому пока у нас судьи вообще не понимают ничего в градостроительстве и не хотят понимать, любые попытки вылезти за красную линию должны пресекаться крайне жестко. Потому что вы все понимаете, что как только вот там будет зарегистрировано право, потом его не изъять. Это все. Там не, в этом месте говорят, вот права пешеходов не нарушаются. Ну что вы, может быть, через 100 лет в этом месте уже будет там 5 полос в одну сторону и будет маленький тротуар.
Ну, да, может быть, мы
может
просто
быть,
к этому
да?
придем.
Так вот для этого красные линии соблюдаются. Не потому, что сейчас там пешеходам нужно. Это просто ширина между домами с одной стороны и с другой.
А можно, наоборот, прийти, сузить дорогу до двух полос и...
И, может быть, будет огромный там пешеходный бульвар, да, велосипедные дорожки, еще каким-нибудь транспортом там будет передвигаться там еще. Мы не знаем. Это просто вот для того, чтобы общественные нужды, и вообще, ну, как бы это артерии города, это кровеносная система, ее нельзя заужать. Это, вот на самом деле, вот Кофе-Сити – это такая холестериновая бляшка.
То есть вы в большей степени сейчас говорите о возможных транспортных проблемах. То есть не пешеход страдает, да, а потенциально через
потенциально
сколько-то
это губит
лет...
город. Потому что если мы заужаем улицы, то это, ну, сами понимаете, что.
Ну, с другой стороны, вот тоже достаточно часто можно услышать мнение, что город Пермь, в центре именно города Перми не хватает деловой активности. А это... откуда она появится?
Вот
тогда?
Смотрите, по поводу деловой активности. Это же не связано напрямую с... Вот я не понимаю, давайте так начнем. Я не понимаю, почему летние кафе у нас строят. Вот я сейчас я вспоминал так, вот в Европе я видел такие летние кафе? Не видел.
Александр, почему у нас строят летние кафе?
Ну, может, дешевле их строить, потому что у нас нормально поставить вот этот, как вы наверное, говорите о цирке Шапито, вот что-то такое, да? Поставили
да нет, ну временно. Почему? Ну, во все...
Ведь... Да, я образно говорю, что цирк Шапито, то есть некая конструкция, которая разборная, сборная, она многоразовая.
Да, например. Да?
Может, она дороже стоит?
В связи с нашими погодными условиями выгоднее поставить такую конструкцию, нет?
Подождите, в большинстве летних кафе, ну и вообще вот уличных кафе в Европе, они вообще без всяких шапито.
Может, погода позволяет?
Погода.
Ну, слушайте, нет, по поводу дождливости, все-таки морские климаты там европейских городов гораздо более дождливые, чем Пермь.
А холодно, а иногда все равно хочется в летнем кафе посидеть.
Слушайте,
закрыли.
Давайте разделять между летним кафе, или вы хотите все-таки создать, так сказать, круглогодичное?
Ну что, у нас же даже и летом холодно бывает.
Так там тоже холодно.
То вроде летнее кафе, слушайте, а сидишь почти в шубе.
Давайте так, если вам хочется просто больше площадей, так надо больше кафе открывать.
А вот почему больше площадей? Нет, я сейчас говорю о том, что жителям Перми, наверное, может быть, я, конечно, ошибаюсь, не за всех говорю, да, но именно хочется посидеть в летнем кафе.
Что такое летнее кафе? Объясните мне. Если не хватает...
На улице.
На улице сидите. В европейских городах нет дождя, вытащили стулья. Дождь пошел, они все собрали. Это делается там за 15 минут.
Александр, нет у нас ограничений вот по поводу вытащили стулья?
Нет, ограничений этих нет. Причем я знаю огромное количество там общепитов в Перми, которые именно так и делают. Но вопрос в другом. Опять же, мы сравниваем с Европой. Я не знаю вообще, насколько уместно с Европой сравнивать два полярных менталитета людей. Если мы говорим о вытащили стулья и обратно затащили стулья, то, скорее всего, это летнее кафе при ресторанах или при крытых кафе.
Да, конечно.
А если мы говорим о неком летнем кафе как единице, то есть человек, который вот решил в этот короткий сезон летний наш, полуторамесячный, вот заработать денег, построив летнее кафе где-то, не имея при этом никаких других бизнесов общепита.
А вы верите? Вот я, честно, не верю, что человек вот так вот раз в мае научился всей этой логистике там ресторанной и сюда.
Мне кажется, тоже...
А зимой он, не знаю, от снега убирает двор.
С позиции ресторатора я скажу, что я так делать не буду. Вот. Но, тем не менее, люди пытаются зарабатывать деньги. Вот он счел нужным так сделать для себя внутреннее убеждение, что вот он за полтора месяца что-то сделает. Он это сделал, он поставил, он построил.
Сейчас мы уходим на рекламу, вернемся через несколько минут.
Общество знания. Все об общественных организациях.
Напомню, в гостях у нас градозащитник Денис Галицкий, ресторатор Александр Гасинегер. Продолжаем мы разговор по поводу летних кафе и ситуации с пристроем кофе-сити. Ну, немного договорились о том, что такое летнее кафе, возможно, и насколько интересно нам делать капитальные конструкции или нет. Денис, хочу вас спросить, как вы прогнозируете ситуацию именно с пристроем на Ленина?
Нет, я надеюсь, что снесут. Тут у меня, как сказать...
Сколько времени понадобится на это?
Не сильно важно. Важно пресечь. По поводу, вот давайте, летних кафе. Я понимаю там бизнес, но пока нету никаких попыток, там, сказать, ну, согласовать интересы. То есть, в принципе, я вот там, ну, смотрел на это кофе-сити даже. Вот если бы они построили просто навес, даже капитальный, но использовали его только летом, ну, соответственно, он должен быть без пола, то есть над тротуаром просто крышу, да? Соответственно, зимой бы народ там ходил, там даже было бы удобно ходить, потому что снега нет, да?
Кстати, вариант действительно.
Вот, то есть, на самом деле, варианты могут быть, но проблема в том, что там, ну, со стороны разные стороны, ну, которые представляют разные интересы в подобных историях, они просто должны собраться и обсуждать. Я честно, мне как-то смотреть на то, что вот, действительно разбирают каждую осень, собирают каждую весну, ну, как-то глуповато, да, но так выразите свой интерес, что мы хотим не так делать, да. Я вот уже предлагал, допустим, можно и разбирать, ну, чтобы вот не было пола и не собирать вот эту сложную конструкцию, чтобы, допустим, можно было в мостовую встраивать крепление. Ну, которые
Александр,
вровень,
это
да?
Вам идея для бизнес-сообщества, может быть, действительно выйти с такой инициативой?
Это отличная идея, причем практика такая в Перми есть, на Сибирской 16, по-моему. А у них как раз там в асфальт прям какие-то штучки туда внедрены, и они периодически выставляют какие-то барьеры в них, втыкают, потом убирают. Это отличная ситуация, я полностью здесь поддерживаю и согласен.
Ну, так вот просто нужно это решить. Там важно вот добиться того, чтобы это не было там недвижимость, ну, или даже если это недвижимость, пусть она принадлежит муниципалитету, да, вот чтобы не было опасности того, что кто-то приватизирует этот кусок тротуара, вообще говоря, улицы. Поэтому я вообще считаю, что из всех вот этих конфликтных ситуаций есть всегда, ну, достаточно приемлемый для всех выход.
Надо просто сесть. Вы сейчас, по идее, собственникам его предложили, можно сказать, в прямом эфире.
Так их там много может быть. Там самое важное, не делать пол, с моей точки зрения, ну, чтобы как бы для пешеходов оставалась вот возможность проходить, когда кафе нету, да. Сам по себе навес не мешает, если только вот он не служит основанием для приватизации. Там варианты могут быть разные.
Хочу перейти к следующей теме, тоже один из сегодня обсуждаемых вопросов. Это реконструкция вокзала Пермь-2. И для начала хочу вас, Денис, процитировать. «Вдаваться в детали не имеет большого смысла. Приоритет торговой функции над удобством пассажиров виден во всем. Доходит до того, что в схемах пассажирам пригородных поездов предлагается путь на перрон через второй этаж торгового центра. И ведь реализуют свою идею вокзала на затворках торгово-развлекательного центра, поставят пригородные кассы на втором этаже торгово-развлекательного центра, и волей-неволей пойдешь мимо витрин». Вот хочется, Денис, вас спросить, чем пугают витрины?
Мне пугает то, что меня загоняют на второй этаж. С какой стати? Ну, подождите.
А потом заставят прыгать со второго этажа?
Да нет, ну при чем тут? Ну, понимаете, вокзал, все должно быть функционально. Вокзал – это пересадочный узел. Подъехал, вышел, тут рядом перрон, там сел, касса по пути.
А я хочу еще в магазин зайти, купить продукты. Я приехала домой, и, может быть, мне как раз удобно
так
это сделать.
Так, пожалуйста, идите. Но он должен быть не на пути всех пассажиров. Вот я говорю, был такой же проект, Deutsche Bahn. Это немецкие железные дороги. Ну, тоже эскизный, да? Там прямо гипермаркеты рисовали. Только они их рисовали, как сказать, не на пути пассажиров.
Не совсем представляю, что значит на пути или не на пути. Ну, вот вспоминая тоже, опять же, извините, европейские железнодорожные вокзалы, и очень часто ты выходишь и действительно проходишь мимо магазинчиков.
Да, не против, но вы понимаете, как в этом ситуации? Я вот на градсовете самом уже сказал. Честно говоря, вот неинтересно, это точно проект не будет реализован, обсуждать его, по-моему, совершенно неинтересно. Но там такая ситуация, что все пассажиры, они как бы ходят, приезжают, уезжают и так далее, вообще находятся на технологическом этаже торгового центра. То есть вся привокзальная площадь перекрывается, на столбах сверху висит торговый центр, ну, все небо закрывает, всю площадь эту. Соответственно, внизу там заезд в парковку, там, ну, все, автобусы и так далее. Вы, выходя из... У нас же все что говорят? Что Пермь-2... так сказать, это позор нашего города, потому что вот там непрезентабельно. Угу. Ну, знаете, что будет? Вот будет так, человек выходит там из... Это заходит, ну, там, в переход и так далее, и потом выходит из ворот, ну, в смысле, как сказать, дверей вокзала, и попадает вот в такую, ну, подземную парковку, где вот там где-то в конце между столбов, если еще будет видно, там где-то свет дневной маячит. А тут, значит, снуют автобусы.
Вам хочется света, да?
Ну, слушайте, это вообще, по-моему, необсуждаемо. Даже в торговых центрах, при том, что считается, что естественный свет, в общем, не способствует продажам, поэтому, ну, знаете, да, завешивают, делают атриумы с верхним естественным освещением, потому что люди себя чувствуют некомфортно, если этого нет.
Александр, подтверждаете? Ваше мнение?
Подтверждаю. По поводу торгового центра на Перми-2, это мечта любого владельца коммерческих помещений. Вообще на трафик не надо тратиться. С точки зрения
выгенерирования. То есть вы бы первым стали в очередь?
В очередь стал, не встал. Ну, не знаю, если он будет, если там можно будет рассмотреть вопрос реставрации и так далее. Но полностью согласен с Денисом, что человеку нужен выбор. Первый выбор, если он захочет пойти в торговые галереи. Второй выбор – это кратчайший путь на перрон. Самое что ни на есть. Тогда он, заходя, он понимает, есть у него время или нет. А если мы через второй этаж ребят будем гнать, а если человек опаздывает на поезд? А если у него пересадка с поезда на поезд?
Ну, сложно так сказать.
Ну, там, на самом деле, они рисуют, только, естественно, все будут ходить через первый. Это просто на схемах так нарисовано. Вот. Ну, понимаете, опять же, та же ситуация. Ну, вот хочется им там 100 тысяч квадратных метров. Я сейчас, как сказать, меня зеленые закидают всякими гнилыми фруктами. Но, по большому счету, естественно, площадь должна быть свободна. Ну, то есть, естественный свет и так далее. Если нужны торговые какие-то функции, там вполне их можно разместить вдоль, вот как бы от кольца до привокзальной площади. У нас вокзал, к сожалению, оторван от города, как вот было еще там, в начале 20 века, как, ну, был город, а потом было, ну, пустое пространство, и там вокзал стоял. Вот это вот пустое пространство, и там стоит вокзал, оно сохранилось до сих пор. Конечно, вроде бы парк и так далее, но вот хотелось бы, чтобы город продолжался до вокзала. И там, ну, в принципе, есть возможность какие-то торговые, там, не знаю, кафе и так далее. Ну, как бы вот этот вот город продолжить до самой привокзальной площади. То есть можно придумать, если правильно сформулировать задачу, и где разместить торговые там и так далее. Ну, да, небольшой частью парка придется пожертвовать. Ну, зато мы хотя бы свет будем видеть на вокзале дневной.
То есть предложение
мы еще продолжим эту тему. Сейчас мы уходим на новости, вернемся.
Обществознание. Все об общественных организациях.
На часах 13:33. Напомню, в студии Денис Галицкий и Александр Гессенегер. Говорим о том, возможно ли сделать торговый центр при вокзале Пермь-2. И вот пока параллельно шли новости, мы, наверное, договорились, что возможно, если учесть некие требования, да, то есть воздух рядом с торговыми помещениями. И, но, опять же, с другой стороны, Денис Галицкий считает, что проект не будет реализован. Правильно?
Ну да, в том виде, в котором есть, нет, конечно. Там даже вокзала. Вот я много раз говорил, на это не обращать внимания, но то, что вынесли на градсовет, там нет проекта вокзала. Там просто сказано, что, ну вот, проектные предложения, они существуют. А вынесено все, что вокруг. Поэтому во всех этих проектах самое важное ТЗ обсудить. Вот техническое задание...
Техзадание про что?
Ну, про
вы
то,
же, вот... Нет, вы же тоже ТЗ обсуждали,
нет,
самое важное.
Нет, там обсуждалось уже вот нарисованное все.
А, техзадание к техзадание... своему проекту?
Не, вообще, вот мы хотим вокзал, который что должен... Вот таким он должен быть, таким, не знаю, транспортная схема такой, там удобство пересадки такое-такое. Вот это надо обсуждать. Потому что когда кто-то уже что-то нарисовал, там уже поздно обсуждать. Или надо это зачеркнуть и начинать заново, или надо, как это всегда там происходит, когда готовые проекты обсуждают, ну, запишут замечания, но в результате, когда это реализовано будет, будет ровно то зареализовано, что было спроектировано. Ну, потому что за это уже заплачены деньги, и никто не хочет платить за изменения.
Александр, а вам что нужно на вокзале железнодорожном? Может быть, вам лично и вам как представителю бизнеса?
Как представителю бизнеса мне... Давайте начнем с личной.
Давайте.
Мне на вокзале нужно отсутствие запаха.
Логично.
Мне на вокзале нужна чрезвычайная экономия времени для совершения тех или иных действий, связанных с передвижением с помощью поезда.
От в магазин не пойдете?
В магазин, ну, если говорить обо мне, я, наверное, нет. Но есть огромное количество людей, которые вполне вероятно, что пойдут в магазин, но это не значит, что их насильно надо через этот магазин вести. Здесь мы, вот с самого начала разговора у меня складывается мнение, что если говорить со стороны бизнеса, мы говорим не столько о желании бизнеса, сколько о его порядочности и об открытости к диалогу. Потому что, да, зачастую практика показывает, что бизнес что-то придумал, вот надо сделать и так далее и тому подобное. Мы понимаем то, что цифры лежат на первом месте, но какая-то внутренний барьер качества, внутренняя адекватность, внутреннее желание сделать комфортно другим людям, при этом не теряя свою выгоду, вот это интереснее задача, мне кажется.
Выполнима она в наших российских условиях?
Ой, как сложно выполнить.
Конкуренция все расставит на свои места.
Мне еще нравится такой тезис «социально ответственный бизнес». Вот «социально ответственный ресторан». чем отличается от просто ресторана? Александр, к вам вопрос.
Социально ответственный ресторан?
Ну, вот представим, мы говорим все время, социально ответственный бизнес, социально ответственный бизнес. Конференции проводим по поводу социально ответственного бизнеса.
Ну...
Вот ресторан, это бизнес, да? Вот. Что такое социально ответственный ресторан?
Можно...
Кофе-сити – социально ответственный ресторан?
Не знаю. Ну, я в нем изредка пью кофе. Можно ли считаться социально ответственным ресторан тот, который открыт для проведения каких-то конференций? Может ли считаться социально ответственным ресторан тот, где за неимением пандусов для инвалидов официанты или служба охраны без проблем на второй этаж поможет инвалиду зайти?
Наверное, уже можно говорить, что это не социально ответственный в наших условиях ресторан. Даже если официанты будут помогать,
Видите, ресторан... к огромному сожалению, архитектура некоторых зданий, она уже дана. И ее менять, особенно если помещение в аренде, ну, очень затруднительно. Но, тем не менее, каким-то образом способствовать этому... Насколько это возможно? Ну, наверное, да.
Вот здесь мы столкнулись, да? То есть, действительно, есть реальность, есть желание.
Да, я вот заострю, допустим, тему по поводу там помочь подняться инвалиду, да? Не просто так, потому что в нашем комплексе, управляющим которого я являюсь, есть там ресторация, которая находится на втором этаже. Лифта нет, трехэтажное здание, старые постройки и так далее. И один из постоянных клиентов у нас человек на коляске. Я считаю, что это хорошая заслуга и гордость нашей команды. Ну, наверное, как-то так.
Ну, согласна, тоже позиция. Вот в этих, в данных условиях это,
да, условно... Но это настолько узкое направление относительно вот всей социальной ответственности ресторанов, которые может быть.
Денис, а вы как понимаете социально ответственный бизнес?
Мне вообще не нравится это слово, потому что это как бы какая-то... Ну, как сказать, добавка, да, как некий налог навешанный, да. Потому что если вы это делаете для того, чтобы клиенты приходили, ну, по большому счету, нормальная ситуация – это когда бизнес понимает выгодность для себя, ну, вот, неких действий. Я всем объясняю, я даже там собирался как-то организовать, ну, типа, курсы для... предпринимателей. То есть, когда там, ну, ресторан, неважно, кто-то на первом этаже что-то организует, особенно жилого дома, вот в большинстве случаев возникает конфликт между жителями и тем
ближе. Особенно, если это ресторан с ночным временем работы.
Ну, да, например. Вот.
Сейчас их уже запретили, насколько я понимаю, в жилых домах.
Вот, смотрите. Хотя там, по большому счету, вопрос в том, что бизнесмен просто не понимает, как минимум, необходимости там объяснять свои, что он хочет сделать, позицию, там, как он будет, не знаю, учитывать интересы жильцов. А как максимум он просто себя нагло ведет и говорит, что там, типа, вот, я это купил, и идите все.
Это социально безответственный бизнес.
Да не, еще раз, не в социальной ответственности. То есть, если он, вообще говоря, с головой просто и хочет, чтобы его бизнес там долго жил, он должен понимать, что, ну, есть другие субъекты, с которыми надо согласовывать там позиции. И если жить мирно и там совместно что-то делать, там, не знаю...
Вот с одной стороны...
То это лучше и для бизнеса тоже.
С одной стороны, соглашусь, например, если представитель бизнеса пришел, например, к Денису Галицкому. Денис Галицкий достаточно здравомыслящий человек, который говорит, да, готов на диалог, готов на компромисс. Или ресторатор пришел к пожилому человеку, который сказал, нет, у меня здесь во дворе росла береза всю жизнь.
Слушайте, пусть он придет ко мне, и я расскажу ему, как это сделать. Слушайте, по поводу березы, ну, да, вот, ну, не знаю, надо спилить березу, потому что там вот будет крыльцо. Ну, вполне жизненная ситуация, да,
да
вот
да,
нужно
да,
сделать.
Да, совершенно верно.
Ну, так поймите сначала у этого вот там пенсионера на первом этаже, у него какой, ну, как бы, его...
Вот причина.
Вот, причины того, зачем ему нужна береза. Там, не знаю, он может считать, что пыль летит или шум, там еще. То есть можно найти компенсационные механизмы. Но для этого надо хотя бы поговорить с человеком, а не просто говорить, что там все, у меня вот согласовано там.
А не просто прийти и срубить березу.
Да.
Александр,
тем более
есть один момент в отношении этого кейса, где компромисс не будет достигнут, если пенсионер эту березу посадил.
Вы знаете, на самом деле не факт, потому что очень часто там жители там сажают, одни сажают там под окном у себя, да, через 10 лет она вырастает и закрывает на втором этаже окна, да.
То есть даже
даже в рамках одного дома, естественно, там есть много интересов. Нужно просто с этим уметь работать. Люди вообще плохо умеют выявлять, даже не то что, ну да, выявлять интересы, а уж тем более их как-то пытаться согласовывать.
У нас нет культуры договариваться между собой, да, то есть даже вот в рамках одного дома это сделать очень тяжело всегда, тем более, когда
люди, понимаете, они не пытаются найти, ну как бы вот, как ведь договоренность возникает, я говорю, а вот если там березу все-таки срубим, а вот сделаем это, вас это устроит? Нет. А вот так, то есть нужно же 20 вариантов-то предложить.
Денис абсолютно прав, кроме обозначения проблемы, надо сразу предложить ее варианты решения, это естественно, но с вами я согласен, уважаемая ведущая, относительно того, что мы закрыты друг от друга. Когда последний раз вы видели соседа на своей площадке и с ним общались или пили чай?
Очень давно.
Плюс ко всему усугубляет стереотипное негативное отношение к любому бизнесу жителей дома.
Вот это точно.
Ой, понастроят тут сейчас, да вы воры, да та-ва-та-та-та. Ну, может, даже есть, и я уверен, что есть бизнесмены, которые готовы к диалогу. Но здесь достаточно этот стереотип иногда сложно перебороть. Может быть, так.
Ну, потому что стереотип...
Я не перевожу стрелки.
Нет, потому что этот стереотип, к сожалению, жизнью в большинстве случаев подтверждается.
Да.
Да, я понимаю, что есть такие, наверное, кто может, но у них их просто мало. Нам надо помогать, там, не знаю... Эти истории на свет, так сказать, вынимать, рассказывать, как вот удачно кто-то смог там о чем-то договориться.
Денис, вот еще хочется полюбопытствовать. Посмотрела тоже перед эфиром вашу страничку Life Journal. Огромное количество тем, по которым вы выступаете, включаетесь, решаете. Вот в какой момент возникло желание заниматься общественной деятельностью в таком ключе? То есть вот вы шли по улице, по городу Перми, увидели некое безобразие и сказали, все, не могу пройти мимо. Вот был такой толчок или нет? То есть вот откуда у вас это появилось желание заниматься общественной деятельностью?
Ну, я вообще-то занимаюсь тем, где могу что-то предложить, не просто в безобразии. Я знаю, вот мне часто говорят, вот, ты там все критикуешь. Да неправда. Вот если вы возьмете, почитаете, я, если пишу, что не так, то я пишу, как надо. Ну, как бы не лезу в те сферы, где просто вот мне так не нравится, и я не знаю как, но вот это мне не нравится. Ну, если я думаю, да, что я знаю как, ну, я об этом говорю.
А часто приходится слышать такую фразу распространенную, может быть, в отношении общественников? Вам что больше всех надо?
Ну, не знаю, нет, сейчас не приходится. Ну, что, я говорю, да,
видимо,
больше
да?
всех, и что? Нет, тут важно, как сказать, не растеряться. Ну, такие дурацкие, в общем, вопросы. Нет, самый основной вопрос не в этом. Самый часто вопрос, который задают, что вы привязались к кофе-сити, посмотрите, вон на другой стороне улицы, вон тоже есть. Типа, займитесь тем. Ну, я тут могу, так сказать, дать совет всем, кто хочет хоть какой-нибудь общественной деятельностью заниматься. Нужно, я так решил, я ведь занимаюсь, я так решил. Если вам не нравится на той стороне улицы, так
идите занимайтесь. К сожалению, наш эфир на время подошел к концу. Напомню, у нас сегодня в гостях был градозащитник Денис Галицкий и ресторатор Александр Гессенегер. Спасибо вам большое за разговор.
До свидания.
Спасибо, до свидания.